«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас, друзья. На волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Перекресток».
В сегодняшней программе вы услышите.
В Кыргызстане запланированная на среду встреча оппозиции и власти не состоялась из-за отсутствия представителей оппозиции, которые, в свою очередь, заявили о том, что премьер-министр не выполнил обещание транслировать круглый стол в прямом эфире государственного телеканала.
В Казахстане отправили в тюрьму по обвинениям в терроризме 47 человек, жители нефтяной Атырауской области.
В Туркменистане родные некоторых заключенных до сих пор не могут получить вести о своих близких. Один из них – бывший политический деятель Сердар Рахимов.
14 апреля Международный союз советских офицеров направил обращение президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой освободить Сердара Рахимова.
Об этих и других событиях мы расскажем в сегодняшнем выпуске программы «Перекресток», который ведем я, Алтын Магауина, и
Султан Ханакулы.
Оставайтесь с нами на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
В Кыргызстане запланированная на среду 18 апреля встреча оппозиции и правительства не состоялась. Представители оппозиции, несмотря на договоренность, на переговоры в госрезиденцию не приехали.
По их словам, премьер-министр не выполнил обещание транслировать круглый стол в прямом эфире государственного телеканала. А представители официальной власти обвиняют оппозицию, которая до последнего момента тянула с ответом о своем участии, в результате чего организовать прямой эфир было невозможно.
Далее тему продолжит Айнур Жекшекызы с киргизской редакции «Радио Азаттык».
В начале марта кыргызская оппозиция провела в Аши акцию с требованием отставки правительства Мирбека Бабанова, проведения конституционной реформы, привлечения к ответственности виновных в апрельских и ошских событиях 2010 года. Затем последовало еще несколько митингов. Правительство же на это, как говорят аналитики, очередное весеннее обострение отреагировало инициативой встретиться и высказать претензии за столом, а не на улицах и площадях. Причем премьер Бабанов сам предложил транслировать переговоры в прямом эфире государственного телеканала. Но собравшиеся в госрезиденции делегация правительства, нейтральный модератор встречи, общественный деятель Аксакал Ишенбай Абдразаков и многочисленная армия журналистов так и не дождались лидеров оппозиции. Причину такого демарша нам объяснил руководитель оппозиционной парламентской фракции Атажур Камчебек Ташиев.
Встречаясь с населением города Бишкек, Бабанов прямо говорил о том, что нас, называя три фамилии, Келдбекова, Бадымарова и Ташиева, приглашал на прямой эфир «Ортреста». И мы приняли данное приглашение и согласились выйти на диалог только на прямом эфире ОТРК. Впоследствии, сегодня уже после обеда, Бабанов уже от своих слов отказывается. Он говорит, что встреча должна состояться не в прямом эфире, а с записью в госрезиденции Аларча. Поэтому мы отказались. Мы сразу сказали, мы будем встречаться с единственной целью, чтобы выйти на диалог на прямом эфире.
По словам же руководителя пресс-службы правительства Султана Каназарова, поскольку представители оппозиции только в среду утром подтвердили свое участие во встрече, то за такое короткое время обеспечить прямой эфир было технически невозможно.
На встречу были приглашены все желающие тьмы, их было более 50. Плюс мы гарантировали, что весь процесс встречи будет в обязательном порядке транслироваться на всех местных телеканалах без монтажа от начала до конца. Это было наше условие, потому что на встречах, которые были до этого между премьер-министрами и некоторыми лидерами оппозиции, были своевольно интерпретированы теми лидерами, которые сперва встретились, а потом начали отрицать факт этой встречи. И поэтому нами было выдвинуто условие обязательной видеофиксации всего процесса от самого начала до конца, плюс с обязательным обнародованием этой встречи. Мы предложили оппозиции привести любой свой телеканал или свою видеокамеру, которая бы фиксировала эту встречу, потом в каком угодно для них виде была бы продемонстрирована.
Как бы то ни было, конструктивного диалога на этот раз не получилось. А может ли вообще идти речь о диалоге, когда оппозиция настаивает и требует только отставки правительства, а кабинет, понятное дело, уходить не собирается? И вообще, какие надежды возлагались на эти несостоявшиеся переговоры? С этими вопросами мы обратились к руководителю аналитического центра «Полис Азия» Эльмире Ногойбаевой.
Сама идея была хороша тем, что появляются новые политические традиции, да,
да, и была попытка политического компромисса, не площадного, не митингового, а такого за столом, как некоторые переговоры, и это было бы интересно, потому что, может быть, они могли бы что-то проговорить, может быть, какой-то был бы компромисс, что сложно на самом деле ожидать. На самом деле и у оппозиции есть четкий, на мой взгляд, план, и он абсолютно в таком протестно-площадном сейчас формате. У правительства есть абсолютно другой план. Во-первых, я не вижу явных оснований для их компромисса, а во-вторых, предмета переговоров я не вижу. Если бы это было настолько актуально, если бы вот этот компромисс не терпел, и это было стратегически важно, это одно. А пока это, вы знаете, это такие весенние обострения каких-то показательных политических выступлений, ничего больше.
Премьер Бабанов заявил, что готов к дальнейшим раундам переговоров. Но, по словам Каназарова, логичнее будет, если на этот раз оппозиция возьмет на себя инициативу. Оппозиция тоже готова к диалогу, но, опять же, только при условии прямого эфира. А пока, по всей видимости, митинги, которые, по словам Эльмиры Нугайбаевой, на юге уже приняли перманентную форму, будут продолжаться.
Мне сложно говорить, что та или иная группа более выигрыша. Нет, они скорее оба проигрыша, потому что на самом деле они не ведут каких-то созидательных, таких видимых продуктов, не выдают. Пока это какая-то перепалка.
Айнура Джекшигзе для программы «Перекресток», киргизская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Мы продолжаем совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
В Казахстане отправили в тюрьму по обвинению в терроризме 47 человек, жителей Нефтяной Атырауской области.
Суд признал их виновными в террористической деятельности. По приговору суда большинство из подсудимых готовили теракты по территории Казахстана. 5 человек признаны виновными в 2 взрывах, которые прогремели один за другим в Атырау в октябре прошлого года. 47 подсудимых получили от 5 до 15 лет тюрьмы.
У микрофона наша коллега Светлана Глушкова из Астаны.
По обвинению в террористической деятельности арестованы десятки человек на западе Казахстана в Атырауской области были осенью прошлого года. Среди них был и 23-летний брат Салтанат. Женщина отказывается называть свою фамилию и имя брата, опасаясь дальнейших преследований. Ее брата осудили на 10 лет тюрьмы, и на свободе у него осталась жена и 2 малолетних детей. Салтанат считает, что суд вынес очень суровый приговор в отношении ее брата, не приняв во внимание, что брат активно помогал следствию.
Задержали вместе с женой, помолили на асфальт, закинули в подлоку. Жену вместе с ребенком, с годовалым ребенком, закинули в машину. Где они были целые сутки с женой и ребенок, мы не знаем. Девочка не разговаривает, она боится мужчин, она боится вообще людей. Вот после всего, вот, что было 28 августа. И каждый раз мы куда-то хотим пойти, нам затыкают рот, затыкают рот.
Таких, как Салтанат, чьи родственники осуждены в массовом порядке по статье «Терроризм», у здания суда в Атырау собралось более десятка. В основном это были женщины, часть из которых в мусульманской одежде, хиджабах. Приговор в отношении 47 человек огласили вечером в среду 18 апреля. Кто и какие сроки получил, женщину узнали от адвокатов. Суд проходил в закрытом режиме. Вообще это были 2 закрытых суда по 2 группам граждан. 42 человека, которых обвиняли в организации терактов на территории Казахстана, осудили от 5 до 15 лет лишения свободы. 5 человек, которые проходили по делу о взрывах в октябре прошлого года, когда в результате самоподрыва погиб 23-летний житель города Атырау, приговорили к тюремным срокам от 6 до 12 лет. Закрытый суд по этой второй группе закончился, оказывается, еще 2 апреля, но об их приговоре объявили лишь на этой неделе. По словам начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Атырауской области Галымжана Кулманова, подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Приговором суда данные лица признаны виновными в участии в деятельности террористической группы, также пропаганде и агитации терроризма.
Но казахские правозащитники еще до вынесения приговора заявили, что на скамье подсудимых были невиновные. Председатель правозащитной организации «Демос» Токжан Кизатова рассказала, что когда в городе начались аресты, на допросы вызывались все, кто вызывал малейшее подозрение у сотрудников Комитета национальной безопасности. А это люди, которые посещают мечеть, носят бороду. Были допрошены и некоторые студенты атырауских вузов. Также Токжан Кизатова говорит, что за время, пока шел суд, никто из родственников подсудимых не обращался за помощью в правозащитной организации. По ее мнению, на родственников подсудимых оказывалось давление.
Потом мне сказали, что они боятся, им угрожали, что вообще
никуда вовне эту информацию не давать. Это очень неразумно. Такие вот процессы проводить в закрытом режиме. Это еще больше вызывает недоверие, больше становится слухов, домыслов.
Такжан Гизатова рассказала об известных ей двух историях. Один молодой парень был арестован якобы за то, что присутствовал на собрании единомышленников, где говорили на религиозные темы. Но в то время он, по ее словам, спал. Другой парень переписывался на тему ислама в социальных сетях и общался в скайпе, где его друг попросил выслать ему $200 на билет домой. Этот факт, говорит правозащитница, был признан как финансирование террористической деятельности. Светлана Глушкова, специально для программы «Перекресток» из Астаны.
Сутаха, некоторые политические обозреватели то, что сейчас происходит в Казахстане, сравнивают с событиями 2002 года, произошедшими в Туркменистане.
Да, в 2002 году многие представители туркменской интеллигенции были репрессированы, а некоторых из них до сих пор нет никаких сведений.
Туркменистан – одна из немногих стран в постсоветском пространстве, где в отдельных случаях родные заключенных не могут получить вести о своих близких.
На днях одна из родных бывшего начальника государственной пограничной службы генерал-майора Черкиш Тырмыева, который в 2002 году был приговорен к длительному сроку заключения, связавшись с радио «Азатлык», рассказала о том, что они не могут получить информацию о своем родственнике.
Дело в том, что в 2002 году под руководством Сапармурата Ниязова была организована государственная комиссия по расследованию незаконной деятельности Комитета национальной безопасности Туркменистана.
В результате работы этой комиссии своих должностей и воинских званий лишились около 30 высших офицеров спецслужбы. Некоторые из них, среди которых был и генерал-майор Тырмыев, были приговорены длительным сроком заключения в тюрьму.
В конце же 2002 года в Туркменистане были репрессированы еще сотни образованных людей, составлявших костяк туркменской интеллигенции.
Один из них – выпускник факультета журналистики МГУ Сердар Орхимов, получивший 25 лет тюрьмы, до ареста был видной фигурой в стране. До июля 1990 года он возглавлял Государственный комитет Туркменской ССР по телевидению и радиовещанию, а с июля 1990 года был секретарем ЦК Компартии Туркменистана.
Тогда, в декабре 2002 года, против Рахимова было выдвинуто обвинение в участии в покушении на президента Ниязова.
По мнению официальных властей, Рахимову было поручено захватить государственное телевидение Туркмении и выступить с обращением к нации. По мнению многих обозревателей, это покушение было спровоцировано с целью ликвидации оппозиции режиму.
С требованием освобождения Рахимова выступили ряд коммунистических партий бывшего Советского Союза, а также инициативная группа журналистов-выпускников МГУ.
Совсем недавно, 14 апреля, Международный союз советских офицеров направил обращение президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедову с просьбой освободить Сердара Рахимова.
В связи с этим обращением моя коллега Гузель Худайбердыева беседовала с председателем ЦИК Международного союза советских офицеров генералом Евгением Копышевым.
Евгений Иванович, вот Центральный исполнительный комитет Международного союза советских офицеров распространил адресное обращение к президенту Туркменистана Бердымухамедову. О чем это обращение? Расскажите нам, пожалуйста.
Мы считаем своей важнейшей обязанностью защищать своих товарищей, где бы они ни находились и в каком бы положении критическом ни были. В декабре 2002 года обвиненный в якобы в участии в покушении на Ниязова был арестован и осужден на 25 лет лидер коммунистов Туркменистана Сердар Сеитмурадович Рахимов. Он был заключен в такие условия, когда не имел возможности и не имеет до сих пор сообщать о себе родным, друзьям, получать письма. Вообще, я бы сказал, что вот такого деспотизма, какое проявляет власть Туркменистана, я, честно говоря, не знаю ни в одной цивилизованной или демократической стране, как себя называет, руководство Туркменистана. То есть мы постоянно добиваемся от руководства Туркменистана информации, в каких условиях находится наш товарищ. У нас есть серьезные подозрения, что, возможно, уже его нет в живых. А в это время у него супруга, учительница по профессии, Артыгуль Чарыевна, можно себе представить, в каком она состоянии находится. В таком же состоянии находится его сын Мурат, дочка Айна, два внука, которые ждут своего. Одни деда, другие отца надеются на справедливость, на его освобождение. Но мы говорим, не можете освободить. Хоть скажите, вот адрес, вот здесь он находится, здоров и так далее. Мне один раз уже сообщили о том, что комиссия по помилованию будет рассматривать этот вопрос в связи с 20-летием независимости Туркменистана. И что, и чем кончилось? Ни ответа, ни привета. Что рассмотрела комиссия, какое решение приняла. Мы, советские офицеры, просто получили отписку. Мы возражаем против такого преследования наших товарищей, считаем Рахимова политическим заключенным и требуем его освобождения.
Скажите, пожалуйста, Евгений Иванович, вот предыдущее ваше обращение в посольство, это, наверное, был первый раз, когда вам ответили на ваши обращения, да? Сколько лет вы обращались и когда вот вы получили ответ?
Мы обращались, значит, с 2002 года, ну, с 2003, как только его арестовали, осудили и вот так вот спрятали неизвестно куда. Писал я письма коллективные, значит, от Союза Советских Офицеров, от коммунистических партий на территории Советского Союза. Обращался еще к Ниязову, лично знавший его, Егор Кузьмич Лигачев, своими письмами. Мне вот примерно вот с 2003 года мы это делаем. А вот в 2011 году мне, наконец, ответило посольство Туркменистана в Москве за подписью посла Агаханова. Но для этого мне пришлось дважды стоять в генеральской форме в пикете перед посольством с плакатом «Требую освобождения Сердара Рахимова».
Что вы намерены предпринять дальше?
Вот мы сейчас обратились с таким письмом. Ждем ответа. Получим ответ, и в соответствии с ответом будем действовать. Не будет ответа, значит, поднимем не только вот общественность свою, российскую, наши коммунистические партии, организации советских офицеров, всех людей, которым не безразлична судьба борцов, заявлениями протеста. То сидит ведь в тюрьме Рахимов не просто туркмен, а человек, имеющий паспорт гражданина России. А почему Россия тоже руководство молчит? Россия завязана на нефтяные богатства Туркменистана.
А вы обращались, Евгений Иванович, к российскому правительству с этим вопросом?
Ну, я обращался в Министерство иностранных дел, обращался в посольство России в Туркменистане, там Блатов посол, предлагал им включиться в эту работу. Ну, я не вижу проблем вот послу прийти в соответствующий орган и поинтересоваться судьбой гражданина России. Но никаких движений нет.
А вам что ответили в посольстве? Дело в том, что иногда вопросы поднимаются, но не сообщаются прессе. Но вот что вам ответили? Поднимают они этот вопрос переговоров с туркменским правительством или нет?
Молчание абсолютное.
То есть вам в посольстве российском тоже ничего не сказали?
Ничего не говорят, да.
Евгений Иванович, скажите, просто на ваш взгляд, о чем свидетельствует вот такая позиция? Ведь это длится уже не первый, не второй, не пятый год. Такая позиция и туркменских, и российских властей.
Ну, на мой взгляд, значит, туркменские власти так поступают со своей оппозицией, только с одной целью. С целью сохранить абсолютные полномочия власти в своей республике, быть хозяином во всем везде, терпеть оппозицию, как Ниязов, так и его продолжатель Бердухамедов просто не могут. А что касается России, то Россия слишком завязана в нефтяном бизнесе, связанном с Туркменистаном. И разменивать, значит, нефтяной бизнес на судьбу гражданина России на территории Туркменистана они никогда не будут, потому что для них прибыль дороже судьбы любого человека.
Спасибо вам большое, Евгений Иванович.
Вы слушали интервью с председателем ЦИК Международного союза советских офицеров генералом Евгением Копышевым.
И в продолжение нашей программы вы услышите.
В некоторых регионах Таджикистана в последние годы выпускников школ настоятельно просят при получении паспортов записывать свои фамилии на старый лад с использованием обозначительных русских суффиксов «ов» и «ева».
О том, что же послужило этому причиной, будет репортаж нашей таджикской коллеги.
В Узбекистане ужесточается наказание за изготовление, ввоз, распространение, рекламирование и демонстрацию порнографической продукции.
Порнография и до нового закона была в Узбекистане под запретом. Так в чем же причина ужесточения законов? Ответ на этот вопрос попытается найти наш коллега из узбекской службы.
Оставайтесь на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В некоторых регионах Таджикистана в последние годы выпускников школ настоятельно просят при получении паспортов записывать свои фамилии на старый лад с использованием обозначительных русских суффиксов «ов» и «ева».
Это, по мнению некоторых чиновников, поможет избежать ошибки в документах и облегчит передвижение его владельца за пределами страны.
Тенденция принимать таджикский стиль звучания фамилии приобрела актуальность в 2007 году после призыва президента Рахмона последовать его примеру и отказаться от русского суффикса фамилии.
Однако, не готовые к так называемой массовой национализации имен сотрудники ЗАГСов и паспортных столов стали допускать серьезные ошибки, что привело к серьезным проблемам у выезжающих за рубеж молодых людей.
Как это могло произойти, расскажет коллега из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Хиромон Бакозада.
Последнее время в некоторых общеобразовательных школах Таджикистана выпускников при получении паспортов вынуждают переписывать имена на принятый в советские времена стиль с русским окончанием фамилий. Если, к примеру, в свидетельстве о рождении имя мальчика было Ахмат Касымов, а позже он решил придать своему имени чисто таджикское звучание, такое как Ахмат Косимзода или Ахмади Косимпур, у него возникают проблемы при получении школьных аттестатов. Администрации некоторых школ просят выпускников вернуть свои прежние фамилии, чтобы избежать путаницы в документации. По мнению одного сотрудника ЗАГСа, никто не имеет права требовать от гражданина менять фамилию на тот или другой стиль. Однако, по его словам, проблемы молодых таджикистанцев в последние годы, с которыми они обычно сталкиваются при выезде в чужую страну, заставляют некоторых представителей власти в рамках неписанных законов требовать от молодых людей возвращаться к старому варианту фамилии. Известны случаи, когда молодые таджикистанцы, прибывшие в Россию за заработком, были депортированы обратно в Таджикистан, так как органы правопорядка обнаружили, что был нарушен порядок написания имени и фамилии человека. Рустам Донеров, житель Куляба, рассказал, что его брату, выпускнику средней школы, было сказано, для получения аттестата зрелости ему необходимо поменять паспорт на старый манер. Теперь его брат должен собрать документы и, отказавшись от таджикского окончания ЗОДА, обратно записаться Донеровым.
Он заканчивает школу. Сказали, что пока не принесет новый паспорт, где на русский манер сперва будет написана фамилия, а потом имя, аттестат ему не выдадут. Они нас совсем запутали.
Впрочем, не все представители администрации школ признаются в том, что действительно требуют от учащихся менять свои документы на прежний стиль. Муслима Ятимова, директор школы номер 1 города Куляба, говорит, что среди выпускников этого года порядка 20 ребят добровольно решились поменять свои имена на русский лад.
Они сами приходят и говорят, мол, мы хотим поменять имена и фамилию в паспортах. Мы затем выдаем ребятам справку, подтверждающую имя ученика. Затем они берут такой же документ в Махале, где проживают, приносят все это в паспортный стол и получают новые паспорта. Никто их не заставляет, они все взрослые ребята, это дело добровольное.
По мнению экспертов, если и существует в некоторых местах требование отказаться от национального стиля звучания фамилии только потому, что речь идет о малограмотности или правовом нигилизме обывателей, немало было случаев, когда по ошибке сотрудников паспортных столов в графе «фамилия» было записано имя, а имя было вписано вместо фамилии человека, что столкнуло его впоследствии с большими проблемами. Другие считают, что всему свое время. Привыкшие к русскому стилю идентификации личности чиновники с трудом принимают новые правила, где фамилия человека порой не имеет обозначительных суффиксов или их трудно идентифицировать в силу малограмотности человека. Например, Зокир Шариф, Шарифи или Шарифзода. Для многих легче записать его как Зокир Шарипов, и все вроде становится знакомым и ясным. Специалисты уверены, что общество должно привыкнуть к новому стилю, так как в советские годы подобные привилегированные фамилии обычно носили лишь поэты и писатели. Весной 2007 года президент Таджикистана решил отказаться от русского суффикса «ов» фамилии и, став Эмомали Рахмоном, придал своему имени чисто таджикское звучание. В поздравительном обращении к жителям Таджикистана в дни празднования Навруза 5 лет назад он призвал и других последовать его примеру. Так, помимо простых жителей, тогда многие высокопоставленные чиновники в правительстве Рахмона последовали его примеру. Министр иностранных дел, министр энергетики, глава Национального банка и ряд других руководителей республики решились на такой шаг. Однако, как говорит Исмаил Рустамзот из Пенджикента, который в эти дни ждет выдачи нового паспорта на фамилию Рустамов, в отличие от дипломатов и высокопоставленных чиновников, ему приходится подстраиваться под реальные условия и во избежание проблем на границе при выезде за рубеж требовать подходящий для этого документ. «Мне сейчас не до национальной гордости. У меня нет другого выхода», признается он.
Это был репортаж нашей коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозода.
Продолжаем программу «Перекресток» с темой об Узбекистане. Дело в том, что на прошлой неделе президент Узбекистана подписал закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и в Кодекс об административной ответственности.
Согласно этим поправкам, вступившим в силу с 13 апреля, ужесточается наказание за изготовление, ввоз, распространение и рекламирование, а также демонстрацию порнографической продукции.
В Уголовном кодексе страны также добавлена новая статья, предусматривающая наказание за изготовление, ввоз, распространение, рекламирование и демонстрацию продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.
Надо заметить, что порнография и до нового закона была в Узбекистане под запретом.
Так в чем же причина ужесточения законов? Ответ на этот вопрос искал корреспондент узбекской службы Радио Свобода Европа, Радио Свобода Сарвар Усмон.
с 13 апреля в Узбекистане, подпадающие под новый закон, в зависимости от обстоятельств, будут караться штрафом от 400 до 600 минимальных зарплат, исправительными работами или арестом на 6 месяцев, либо лишением свободы до 3 лет. Если это совершается по предварительному сговору группой лиц, таковые наказываются лишением свободы до 3 лет. На вопрос вашего корреспондента о причинах ужесточения законов, связанных с распространением порнографии и продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, пресс-служба Министерства культуры Республики Узбекистан отвечать отказалась. Но по мнению 25-летнего предпринимателя Абдул-Азиза из Ферганы, ужесточение закона требует реалии жизни. По словам Абдул-Азиза, в последнее время узбекская молодежь активно обменивается видеороликами сомнительного содержания посредством мобильных телефонов, флеш-дисков или портативных медиаплееров. На наших улицах остановите любого и проверьте. У 8 из 10 можете найти такой ролик, говорит Абдул-Азиз. Этот молодой человек из Ферганы уже наслышан о новом законе и считает излишним предусмотренное наказание, связанное с лишением свободы. По словам Абдул-Азиза, сегодня в Фергане при желании можно купить видеопродукции с любым содержанием, даже на автобусных остановках. Можно найти не только порнографию, но и диски со сценами, где режут людей. Продают прямо на улицах. Правда, специальных магазинов нет, но если хотите, можете купить прямо на остановках, говорит Абдул-Азиз. Работник таможенного контроля ташкентского аэропорта Дильшот, исходя из своей практики, говорит, что в каждую смену выявляются попытки провоза в страну запрещенной видеопродукции.
Вы же работаете на таможне. Много ли бывает на вашей практике попыток ввоза в страну от порнографической продукции?
Один-два результат каждый день бывает.
Каждый день, да?
Практически.
В основном в каком виде пытаются внести? Там на дисках или там журналы? Или...
На телефонах, на флешках. Короткометражные там ролики.
Говорит таможенник. Согласно дополнению, введенному в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, порнографическая продукция – это материалы и предметы, не представляющие художественной ценности и не имеющие научного, медицинского или учебного назначения, содержащие описание либо фото, видео или иное изображение половых органов человека, либо реально совершаемого человеком или имитируемого им полового акта. А продукция, пропагандирующая культ насилия и жестокости – это материалы и предметы, не представляющие художественной, научной или культурной ценности, побуждающие к совершению насилия или жестокости. Владелица одной из крупных видеотек Самарканда Наталья, отвечая на вопросы радио «Азотлич», сообщила, что уполномоченными органами правительства составлен список фильмов, которые считаются порнографическими или пропагандирующими насилие.
Раньше он назывался запрещенных фильмов, теперь нерекомендованных. Мы это сейчас сменили формулировку, такая обтекаемая. Фильмы нерекомендованы. У нас по рейтингам идут фильмы, то есть определенные там сейчас, как в Америке.
По словам Натальи, такова была ситуация до принятия нового закона, и в тех условиях можно было продавать фильмы эротического содержания, которые признаны во всем мире как кинематографические шедевры. Наталья думает, с принятием нового закона ситуация может измениться.
Мы живем в стране, где как решили, так и будет. Если это во всем мире принято как искусство и эротика, то где у нас могут принять как порнуха. Поэтому как примут, как решат, нас могут и в ту сторону, и в другую сторону.
Говорит владелица видеотеки. Борьба против порнографической продукции на международном уровне началась в начале прошлого века, когда во многих странах стали принимать соответствующие законы. Во многих странах Запада, а также в Турции, порнография разрешена законом. Но показ лицам, не достигшим 16, а в некоторых странах 18 лет, запрещена. Но стран, где порнография...